Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. Надеемся, что наша сегодняшняя беседа будет полезна для души.
А тема нашей сегодняшней беседы – духовное сокровище, которого мы не ценим. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Так что же это за то самое духовное сокровище, которое мы не ценим и которое мы должны ценить?
То сокровище, которое, к сожалению, недостаточно ценят современные люди, даже считающие себя православными, это таинство Церкви и, в первую очередь, таинство покаяния. Почему я говорю таинство покаяния? Потому что святые отцы Церкви говорят, что таинство покаяния – это дверь ко всем остальным таинствам Церкви. И ведь не случайно Господь наш Иисус Христос, как мы из Евангелия читаем, выходя на свое общественное служение, первые слова, которые Он говорил, первый призыв – покайтесь и веруйте во Евангелие. Покаяние – это есть как раз самая главная основа, основа духовной жизни. И, к сожалению, почему многие подвижники благочестия нашего времени, да, вот, например, преподобный Паисий Святогорец, преподобный Порфирий Кавсоколипид и многие другие обращали внимание, что проблемы современных людей состоят в том, что они не до конца ценят вот это драгоценное сокровище, которое дано. Дана возможность каяться в своих грехах. Когда мы грешим и не каемся, мы предоставляем дьяволу права над нами. А когда мы предоставляем дьяволу много прав над нами, он лишает человека свободы ума, свободы воли. И человек даже не может правильно сориентироваться в любых ситуациях. Вот мы видим, да, что какие-нибудь трудности полностью выбивают человека из колеи. Человек сразу впадает в уныние, в отчаяние, или пытается какие-то трудности, какие-то сложности земными, мирскими путями решать, хотя есть духовные, духовные ключи для решения тех или иных проблем. Вот почему преподобный Паисий Святогорец, который очень любим мною, и мы часто его цитируем, людям, которые к нему приходили с самыми разными проблемами, он в первую очередь говорил: «Сходи, покайся, поисповедуйся своему духовнику, а потом придешь ко мне, и я тебе постараюсь помочь в твоих проблемах». А люди, наоборот, говорили: «Герон, а если ты можешь мне помочь, то подскажи». Он говорит: «Я-то тебе могу подсказать. И если я даже вижу и знаю твою проблему, но ты в том состоянии, в котором сейчас находишься, не в состоянии понять эту проблему. Надо освободиться от бесовского воздействия. А освободиться мы можем только в таинстве покаяния». Я думаю, дорогие друзья, мы все, все, кто нас сейчас смотрит или будут впоследствии смотреть нашу программу, вот обратите внимание, что объективно говоря, да, за последние 20-25 лет интерес к религии, к православию наблюдается вот в современном российском обществе. Но наряду с этим интересом более глубокого воцерковления не наблюдается у широких масс населения. То есть, к сожалению, немало людей, даже считающих себя верующими, с симпатией относящимися к православию, но свою православность, вот они себе говорят: «Я православный». Они себя не называют ни атеист, ни агностик, себя называют: «Я православный», когда их спросишь. Но свою православность видят в виде того, такой, как бы, такой тоненького такого интереса, тоненькой такой прослоечки, тоненького интереса к церкви, который заключается в том, что в лучшем случае молебен заказать, панихиду заказать, записочку подать, перекреститься, свечу поставить. А понять, что подлинная твоя духовная жизнь начинается тогда, когда ты начинаешь каяться в своих грехах, начинаешь следить за собой, чаще приступаешь к таинству святого причащения. Полнокровная церковная жизнь, она начинается только тогда, когда ты к этому приступаешь. И только часто исповедуясь и часто причащаясь, начинает жить твоя душа, просветляется ум, укрепляется воля в борьбе с грехом. И даже в каких-то ситуациях сложных человек воцерковленный, регулярно исповедующийся, регулярно причащающийся, он знает, как спокойно, с мирным духом, как в той или иной ситуации себя вести, как вот, какой дать нужный совет. А порой, почему мы видим, что немалая часть даже верующих людей пытаются мирскими методами решать духовные вопросы, потому что они вот это сокровище покаяния не ценят.
И на государственном уровне тоже используются, прежде всего, мирские способы решения проблем.
Ну, в первую очередь, да, ответственность на нас. Почему? Потому что в Священном Писании сказано, кому много дано, с того много и взыщется. Поэтому с людей церкви, или, по крайней мере, себя таковыми позиционирующих, с нас Господь спросит гораздо строже, как мы себя ведем. Вот преподобный Паисий нередко приводил такой наглядный пример. Говорит, если корабль тонет, то если во время того, вот как тонет корабль, да, вот колышется волнами, если еще, расталкивая других, еще хвататься за мачту, думая, что, схватившись за мачту, ты не утонешь, а на самом деле забывай, что мачта также пойдет ко дну, как и весь корабль. То есть вот этим мирской суетой, мирской многословием, говорением, какими-то дискуссиями, конференциями, думая решать сложные духовные проблемы, мы эти проблемы еще больше усугубляем. Вместо того, чтобы обратиться к Богу с молитвой, к Богу, Творцу, который близ есть. Господь всегда рядом. Он только ждет, чтобы мы к Нему обратились.
У нас первый звонок. Давайте ответим на него. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Вечером. Благословите, отец Дмитрий.
Да, Бог благословит.
Здравствуйте, дорогой телеведущий, дорогие телезрители. Меня зовут Елена. Я из Московской области. Дорогой батюшка, у меня вот такой вопрос. Очень часто в интернете встречаются видеоролики, где даже священнослужители делают попытку оправдать теорию эволюции, ссылаясь на то, что мы как бы до конца не изучили, как это было. Может быть, Бог для создания человека использовал более низшую форму живого организма? И как могло быть так, чтобы все мироздание сотворено Богом за 6 суточных дней? Многих верующих, православных людей смущает такое высказывание, и оно вносит путаницу и заблуждение. С большой благодарностью и уважением к вам. Храни вас Господь.
Спаси Господи. Очень важную проблему вы сейчас озвучили. Действительно, немало есть роликов в интернете, где даже священники, я с болью на самом деле, отнюдь не с осуждением, а с болью душевной вынужден констатировать, даже священники пытаются пропагандировать так называемый православный эволюционизм. Это такая искусственная попытка объединить христианское мировоззрение, учение о сотворении мира Богом, сотворении Богом из ничего, когда Господь своим всемогуществом из ничего создал весь этот прекрасный мир и создал человека. Соединить именно с научными гипотезами, представлениями, какими-то вот теориями и так далее. Но позвольте, я прежде чем непосредственно отвечать на ваш вопрос по существу, хочу вот какое провести сравнение. На кого похожи люди, которые пытаются соединить несоединимое? Христианскую концепцию о сотворении мира, учение, основанное на Священном Писании, на том, как Господь открыл, и различные человеческие гипотезы, измышления, предположения и догадки. Они похожи на людей, которые, вот представьте себе, молодой человек пытается настойчиво предлагать дружбу девушке, у которой уже есть свой парень. И девушка ему четко, ясно и недвусмысленно дает понять, что у меня есть молодой человек, у меня есть друг, а с тобой, приятель, у нас ничего не получится. А молодой человек с завидным постоянством продолжает вновь и вновь обращать на себя внимание. Говорит, да нет, я тоже, в принципе, не так плох, я, может быть, даже лучше, чем твой парень. И я тоже современный, я тоже, посмотри, какой я хороший. И вот как вы думаете, дорогие друзья, вот такой молодой человек, навязывающий свое общение девушке, у которой есть с кем общаться, он вызывает только сожаление, насмешку, но отнюдь никогда не вызовет уважения, тем более любви. Вот кому похожи те люди, которые пытаются пропагандировать так называемый православный эволюционизм. Ну, давайте по существу. Как бы есть две точки зрения, есть два мировоззрения, два образа мысли и образа жизни. Православное мировоззрение зиждется на том, что мы верим Слову Божию. Как возник этот мир, как возникла жизнь, никто из людей не знает, потому что не было свидетелей, не было очевидцев, как этот мир был создан. Поэтому мы верим тому, что Бог сам открыл об этом. Откуда мы знаем? Из Священного Писания, из первой главы книги Бытия, самой первой книги Священного Писания Ветхого Завета, где Господь говорит, что за 6 творческих дней Он создал из ничего силой своего всемогущества, этот прекрасный мир, а затем создал человека, и сотворению человека предшествовал совет Пресвятой Троицы. Вот позиция православных людей. Мы верим так, как открыл сам Бог. А что такое теория эволюции? Это концепция, догадка, которая возникла в XIX веке. Затем она стала в некоторых странах, как в частности в нашей многострадальной родине, стала господствующей идеологией теории эволюции. Вот у нас все, кто люди старшего поколения, помнят, что у нас учителя в школах, там, в университетах говорили, человек произошел от обезьяны, мир произошел, жизнь возникла в результате эволюции. И это говорилось как аксиома. Не предполагалось, что в этом можно усомниться. И говорили, это же научный факт. Вот посмотрите, есть косточки там, какие-то скелеты, которые динозавры, каких-то других животных, которые находили палеонтологи. На это уже ссылались как на аксиому, и даже смешно было возражать. Но на самом деле теория эволюции – это предположение, как могло бы все быть, если бы Бога не было. Или если бы Бог не участвовал в творении мира. Вот такая гипотеза, человеческая догадка. И главной движущей силой эволюции является что? Смерть. Смерть, уничтожение одних видов за счет того, что мы это хорошо знаем, всю эту сказку со школьной скамьи, что от простого к сложному более приспособленные виды выживают, менее приспособленные погибают. То есть смерть, уничтожение одних живых организмов, это как бы главная движущая сила эволюции. И в Священном Писании мы знаем, что Бог смерти не сотворил. Смерти даже не было в планах мироздания. Поэтому, смотрите, человеку, который придерживается концепции эволюции, который в Бога не верит, у него по-своему, хоть и научно недоказуемая, но все-таки какая-то есть цельность, свое представление. А когда человек христианин, верующий в Бога, верующий в богооткровенность Священного Писания, пытается объединить христианское учение с теорией эволюции, он как раз похож на такого молодого человека, на которого я сейчас вначале обратил внимание. Что нужно нам знать, дорогие мои друзья, когда мы сталкиваемся с такого рода статьями, лекциями? Мне тоже приходилось самые разные наукообразные статьи читать на эту тему. И тут даже важно не столько, что говорят, но как говорят. Поправляя очки с таким наукообразным видом, говорю, ну мы же не знаем, как это было. Ну что такое бара, творение из ничего? Ну что такое 6 дней, когда не было еще светил, не было земли, не было солнца? Что значит 6 суток? Ну не могло такое быть, это же смешно. Мы не знаем, как это было. Ну казалось бы, дорогой друг, если ты не знаешь, открой Священное Писание и узнай. То, что Бог сам открыл об этом. Вот для нас, для православных людей, для верных чад церкви, аксиома то, что Бог всемогущ, Бог вездесущ, всеведущ. И если мы верим в Бога, так как Господь нам открыл о себе, то мы должны задать себе вопрос. Если Бог всемогущ, Он мог создать этот мир из ничего? Он мог создать человека, не беря какой-то материал, да, каких-то хвостатых приматов, гуманоидов, и из них делая человека? Бог по предвечному совету Святой Троицы, вот мы в Священном Писании читаем в первой главе книги Бытия, где Господь говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И Господь творит человека, вдунул в лице его дыхание жизни. Человек стал образом Божиим, богоподобным существом, словесным, разумным, стал венцом творения. И Господь вводит его в рай. Если Бог сам нам Священное Писание открыл, как это произошло, то почему бы нам в Богу не верить? Почему нам сомневаться во всемогуществе Божьем? Поэтому для нас, для верующих людей, вот эта концепция так называемого христианского эволюционизма совершенно неприемлема. А почему звучат такие высказывания, там, такие видеоролики? Это попытка попытаться быть своими для мира. Знаете, так сказать, что мы на самом деле тоже в это верим, что можно соединить христианскую концепцию с теорией эволюции, якобы Бог руководил процессом эволюции. Откроем Священное Писание, вот в Евангелии от Луки написано, описывается родословие Христа по восходящей, и говорится, что Христос был сыном, и Адамов, и Божий, между Адамом и Богом не было никакого промежуточного звена. Раз Христос новый Адам, и Он пришел в мир, чтобы пострадать за Адама первозданного, значит, Адам действительно это уникальное творение Божие, а не плод эволюции.
Я слышал такую точку зрения, что по непринципиальным вопросам в церкви допустимы разные мнения. Так может быть, теория православного эволюционизма — это как раз тот непринципиальный вопрос, который, может быть, допускает разночтения, и, может быть, такая теория православного эволюционизма может являться как бы такой ступенькой в познании Бога для людей образованных, как бы таким миссионерским стратегическим ходом, если можно так сказать.
Вы знаете ли, Дионисий, что можно на это возразить? Может быть, дорогие друзья, прошу меня простить, может, немножко резко я приведу пример. Вот смотрите, для родителей, принципиально для родителей, если им скажут, вот ваши дети, ваши родные дети, это ваши дети, или они взяты из пробирки? Вот как вы думаете, для родителей это принципиально?
Ну, конечно, принципиально.
Для любых родителей это вопрос принципиальный. И то же самое, вот представьте себе, действительно, иногда говорят так называемые миссионеры, да, люди себя так позиционирующие, что можно людям светским говорить что-то такое, чтобы их заставить задуматься, да, привести в церковь, что якобы это не принципиальный вопрос. Вот задумайтесь, дорогие друзья, пред очами Божиими, мы знаем из Священного Писания, что сотворению человека предшествовал совет Пресвятой Троицы, триипостасный Бог. Советуются лица Святой Троицы перед сотворением человека. И вот Господь творит это уникальное творение по образу своему и подобию. И уже в предвечном совете Святой Троицы уже было предначертано, что Сын Божий пострадает, станет человеком, пострадает на кресте Голгофы, воскреснет, чтобы спасти Адама первозданного и все человечество. Вот перед очами Божьими, как вы думаете, это принципиальный вопрос?
Конечно.
Человек, он плод эволюции от какого-то хвостатого гоминоида, или творение Божие? Поэтому вопрос создания мира, создания человека, это вопрос отнюдь не какой-то маловажный, не принципиальный, в котором, возможно, разные точки зрения. И тут еще обратите внимание, дорогие друзья, что никто из святых отцов церкви, вот даже возьмем святых отцов 19 и 20 века, никто не придерживался теории эволюции. Вот из святых никто не придерживался. А позиция такая, что якобы внешним людям можно говорить ложь, чтобы им понравиться, но это, простите, это не миссионерство, а скорее антимиссионерство.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Ольга, живу я в городе Сергиев Посад Московской области. Отец Дмитрий, недавно все мы вспоминали столетие убиения святых царственных мучеников. Прошли богослужения и 100-тысячный крестный ход. Меня огорчает то, что до сих пор есть противники почитания святых царственных мучеников даже среди верующих. Батюшка, объясните, как правильно понимать слова «царь-искупитель», и не является ли это ересью царебожников? Спаси, Господи.
Спасибо, Господи, благодарю вас. Тема эта мне очень близка, потому что я всегда почитал царскую семью в лике святых с детства. У нас в семье царственные мученики почитались, именно келейно почитались, как пострадавшие за Христа. И многие близкие мне люди по духу также почитали царскую семью. Поэтому тема эта мне близка, знакома. И насколько позволяло время и силы, я старался всегда быть в курсе самых разных тенденций, взглядов вокруг темы царственных мучеников. Что хочу вам сказать. Действительно, вот накануне столетней годовщины трагического убийства царской семьи, как бы вновь обнажились вот эти все как бы нервы, да, и подлинный лик, как людей, которые почитают царскую семью, так и тех, которые до сих пор находятся, как говорил правящий архиерей наш, владыка Виналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, председатель как раз вот синодальной комиссии по канонизации святых. В своем докладе владыка Виналий говорил, что люди до сих пор находятся в плену идеологических предпосылок советских. То есть есть те, которые до сих пор считают государя Николая II слабовольным, кровавым и так далее, повторять сейчас не будем. Действительно, как мы хорошо знаем, более 100-тысячный крестный ход прошел в Екатеринбурге. И поверьте, дорогие друзья, если бы все желающие имели возможность поучаствовать, то этот крестный ход был бы значительно больше. Может быть, в силу объективных причин не все могли приехать и в нем поучаствовать. И сам вот этот покаянный порыв людей, что люди добровольно приехали, отстояли на богослужении и прошли этот многокилометровый крестный ход во главе с предстоятелем, показывает внутреннее отношение людей к царской семье. А то, что сейчас есть самые разные крайности, вот есть как бы такое, есть такая тенденция, когда почитателей царской семьи называют царебожниками. Такое происходит, как мне кажется, вот по причине недостаточного понимания и осмысления тех слов, которые сам последний российский император, святой царемученик Николай, произносил неоднократно, особенно в конце своего правления, а он действительно говорил такие слова: «Если необходима жертва для спасения России, я готов стать этой жертвой». То есть идти на жертву, на искупительную жертву. Разумеется, дорогие друзья, государь Николай Александрович, последний российский император, был широко образованным и в том числе и богословски подкованным человеком. И когда он произносил эти слова, что «я готов стать жертвой для спасения России», он отнюдь не вкладывал туда догматический смысл. Жертву не в том смысле, как Господь наш Иисус Христос, который принес себя в искупительную жертву для спасения человечества. И вот, может быть, как мне кажется, я слышал такую тоже точку зрения, что от неправильного понимание этих слов, что я готов стать жертвой для спасения России, вот происходят такие крайности, что одни называют царя соискупителем, приравнивают его жертву к той единственной, бесценной, несравненной жертве, которую Спаситель наш Господь Иисус Христос принес за искупление всего человечества. Но тут надо вот на что обратить внимание. Когда государь произносил эти слова, он имел в виду в нравственном смысле слова, что я готов, если необходимо, вот я готов пожертвовать собой, даже своей семьей, своими близкими, если это нужно для спасения любимой мне Родины. Ну, простите, такую, может быть, аналогию переведу. Вот, допустим, семья какая-то, да, многодетная семья находится в доме, и дом окружен террористами, какими-то изуверами, которые хотят всех уничтожить. И вот глава семьи, глядя в лицо своим близким, говорит: если необходима жертва для спасения вас, я готов вот сейчас выйти, предложить себя в жертву за вас. Человек, вот представьте себе, отец, с каким чувством он смотрит на своих близких, прекрасно понимая, что сейчас их ожидает. И вот он предлагает себе в жертву, он дает себе отчет, что может быть. Он себя в жертву принесет, но это не спасет его близких, может быть, даже не спасет. Но он решается, вот эта внутренняя решимость, нравственная решимость, пожертвовать собой, если это необходимо для спасения. Вот какой смысл вкладывал государь Николай Александрович, святой царь-мученик Николай, в те слова, когда он говорил: «Я готов стать жертвой для спасения России». Вот в каком смысле мы, если в таком смысле понимаем, можно называть его царем-искупителем, не догматизируя. И тут еще обратите внимание на какой момент. Если мы к словам любых исторических личностей, и в том числе святых, будем относиться вот так вот по-фарисейски, так буквоедством, таким вот, каждое слово брать и его оценивать, допустим, открывая учебник догматики и говорит, вот с точки зрения догматического богословия такие слова нельзя было произносить, то вот посмотрите, святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий пастырь, молитвенник, чудотворец, как раз современник царской семьи, в это непростое революционное время совершал свое пастырское служение, вот ему принадлежат слова, когда он говорит, что не понимают русские люди, что такое Россия. Россия – это подножие престола Божия. Вот согласитесь, дорогие мои друзья, вот кто из вас вот богословски образован, если подойти к этим словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, с точки зрения догматического богословия и начать придираться. Мы знаем, что Бог – дух, Бог есть дух, что Он всеведущ, что Он всемогущ, что Он вездесущ. Как у вездесущего всемогущего Бога может быть какой-то престол? И почему в России? Почему не в Польше? Почему не в Болгарии? Почему не в Армении? Почему не где-то в другом месте? Почему так? Ну, согласитесь, ну, некорректно к словам праведного Иоанна Кронштадтского подходить с такой точки зрения. Или вот известная молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского, где он говорит, вот по вдохновению своей души, он произносил такие слова: «Отче наш, да святится имя Твое в России, да приидет царствие Твое в России, Ты насади в ней веру истинную» и так далее. Святой Иоанн Кронштадтский, он эту молитву, когда произносил, он же ее не в качестве альтернативы молитвы Господней, которую Господь своих учеников научил, которая есть в Евангелии, она известна всем и приведена на все языки. Это не вместо той молитвы, а просто порыв верующего пастырского сердца, видя, что происходит в те непростые времена, да, предреволюционные, революционные, он с болью сердца вот так вот молился Богу, молился о своей пастве. Поэтому и к словам государя Николая Александровича, святого царя-мученика, надо относиться вот именно правильно. Он, когда говорил «я готов стать жертвой», имел в виду нравственный смысл, а отнюдь не догматический.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Добрый вечер, ведущий, Елена, Алтайский край. Отец Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, автора толкования на откровение апостола Иоанна Богослова «Апокалипсис». Спасибо.
Спасибо, Господи. «Апокалипсис» у апостола Иоанна Богослова – это книга таинственная, и не случайно по традиции, идущей еще с апостольских времен и в Древней Церкви существовавшей, что откровение апостола Иоанна Богослова не читается за богослужением, потому что это очень таинственная книга, очень сложная для понимания. И даже немногие из святых отцов дерзали толковать эту таинственную книгу, где апостолу Иоанну, возлюбленному ученику своему, Господь открывал о грядущих судьбах мира, его конце этого тварного мира, его суде, когда Господь придет судить живых и мертвых. Вот мы знаем из священного предания, что творение святителя Андрея Кесарийского, его беседы на Апокалипсис, это считается одним из лучших. Это произведение отцов Древней Церкви. А из современных, вот насколько мне известно, очень взвешенное такое в святоотеческом духе, это толкование на Апокалипсис, составленное иеромонахом Серафимом Роузом и архиепископом Аверкием Таушем. Они как бы вместе, в соавторстве вот, беседы на Апокалипсис. Вот, как мне кажется, одно из самых удачных из того, что мне приходилось читать. Там именно в святоотеческом таком ключе, и вот без крайностей, без каких-то собственных фантазий, а вот именно то, что полезно вот современному человеку знать.
Хотелось бы еще вернуться к вопросу о царской семье. Есть такие точки зрения, что факт расстрела царской семьи не установлен и недостоверен, что юридически он не подтвержден, что не было приговора судебного, не были названы исполнители этого приговора, и, следовательно, все, что выдвигается по поводу расстрела царской семьи, является как бы гипотезой, предположением, что все это необоснованно и не имеет под собой почвы. Как можно это прокомментировать?
Да, вы правы, Денис. Некоторые современные историки, даже с известными именами, не будем касаться имен и фамилий, они как раз так и говорят, что раз юридически не установлен сам факт расстрела, и раз мы не имеем решения суда, значит, это является все, что мы знаем, это всего лишь догадки, гипотезы и порой неподтвержденные. Но что можно на это ответить? На самом деле очень много исторических личностей, известных любому образованному человеку, которые пали жертвой заговора, о которых мы можем говорить, вот если подходя с такой точки зрения, например, Гай Юлий Цезарь. Мы знаем, что он был убит 15 марта 44 года до Рождества Христова в результате заговора сенаторов. И так как мы не имеем юридически подтвержденного документа решения суда, то можно с такой позиции сказать, а откуда мы знаем, что Гай Юлий Цезарь был убит именно таким образом? Не названы исполнители, не доказана их вина и так далее. И очень много исторических личностей таких можно вспомнить. Но тут хотелось бы обратить внимание вот на один нюанс, Дионисий, что историки советской эпохи почему-то вот с такой предвзятостью относятся только к последнему российскому императору. Других исторических личностей они не называют. И вот в этом, как мне кажется, как раз отличие исторического без пристрастного подхода, основанного на фактах, от простой идеологической пропаганды. Вот чем отличается пропаганда от беспристрастной исторической, такой, исторического анализа.
Вернемся к теме нашей передачи, тема у нас покаяние. Такой вопрос, стоит ли спорить с духовным отцом, который, может быть, неправильно понял тебя, может быть, как-то резко что-то сказал, стоит ли спорить с ним, стоит ли оправдываться?
Ну, ситуации бывают самые разные, но если у человека есть духовный отец, и он ему доверяет, советуется, просит его молитв, и советы духовника применяет к жизни, и видит, что эти советы ему помогают, то, скорее всего, такая ситуация не возникнет. Но если вдруг возникнет, по недоразумению, а чаще всего по зависти врага нашего спасения, потому что враг нашего спасения знает как раз, в отличие от нас, о силе покаяния, о пользе, о спасительности его для нас, и пытается всячески людей, а уж особенно современных людей, живущих в таком ритме, когда некогда вообще остановиться и задуматься вообще, куда ты идешь, к чему стремишься, что тебя ожидает завтра, и вообще для чего ты живешь на земле. И вот враг и пытается вот посеять как бы семена недопонимания между христианином и его духовником. И может показаться, вот я батюшке сказал, или я сказал, а он меня не понял, он мне сказал что-то не то. Я его спрашиваю об одном, он отвечает другое. Но ведь по аналогии можно с лечащим врачом. Если у нас есть лечащий врач, да, к которому мы регулярно обращаемся, он более-менее уже знает состояние нашего здоровья, знает результаты анализов. И вот мы что-то спрашиваем, говорю, а можно нам там вот то или то? А врач говорит, нет, это не надо, лучше вот так. И если начинать спорить с лечащим врачом, говорить, доктор, это вы меня не так поняли. Я хочу там не эти таблетки, нет, я хочу там мед, варенье, там, мороженое и так далее. Мне так лечиться приятней. То, естественно, вот так если спорить, это как бы себе дороже. Ну, допустим, доктор с тобой согласится, хорошо лечись так. Но потом по результату самочинного лечения можно увидеть, как состояние болезни усугубится. А вот если в духовной точке зрения, если начинать спорить с духовником, для начала надо просто понять, что тебе духовный отец сказал. И просто спокойно, со смирением, как-то культурно, если что-то вы не поняли, или вам кажется, что духовник вас не понял, просто сказать, батюшка, там, извините, простите, я не совсем понял, или я не совсем поняла, уж, что вы имеете в виду. Я имел в виду там то-то-то-то-то, а вот что вы сказали. И любой духовный отец, особенно опытный, он же понимает, что он не господствует над душой человека, который для посомого, да, своего духовного чада. Он не жестокий господин, не тиран, а он советчик, молитвенник, руководитель. Он, естественно, пояснит. И если нормальные отношения с духовником, то, как правило, такой ситуации не возникает.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
добрый вечер.
Послушник Василий из Сергиева Посада. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
У меня вот друг живет на Украине, задает иногда вопросы. Вот задал такой вопрос, и вот насколько я правильно ему ответил. Он грузин по происхождению, но на Украине живет. Вот задаю такой вопрос. Где написано, что Господь говорит своим ученикам, что после его смерти, воскресения и вознесения церковь и служители церкви, ну, духовенство, имеют право возводить людей после их смерти в лик святых? Вот такой вопрос, батюшка.
Спаси Господи. Благодарю вас, благодарю. Да, ваш друг задает вопрос, из которого можно сделать осторожный вывод, что он больше к такому, может быть, это такой вопрос свидетельствует о более протестантском подходе к Священному Писанию и вообще к церкви. Но, может быть, я ошибаюсь, естественно, как бы не зная человека, не могу утверждать, но похожие вопросы, примерно похожие, задают люди протестантского склада. Им все хочется увидеть на строке, а не слову церкви, устному слову, слову священного предания не верят. Им надо увидеть на строке. Ну, тогда необходимо посмотреть в самом тексте Священного Писания. Но в первую очередь, что хочется сказать? Священное Писание – это Слово Божие, написанное человеческой рукой. То есть здесь мы видим, что синергия, соучастие, соработничество воли Божией и человеческой свободной воли, человеческого ума, как бы человеческой руки. Поэтому, наверное, не совсем благоразумно ждать, чтобы вот Господь сам вот тебе, допустим, явился, или что-то сказал, или что-то показал. Но в Священном Писании есть действительно места, из которых мы можем постепенно, если мы правильно эти священные тексты понимаем, слова Евангелия, то правильно понять, где Господь сам делегировал святым апостолам ту власть, о которой мы сейчас говорим. Евангелие от Иоанна открываем, мы знаем, в 14, 15, 16 главах и в 16 и 17 прощальная последняя беседа Господа с учениками накануне Его крестных страданий. И в своей прощальной беседе Господь своим возлюбленным ученикам открывает всю волю Божию, открывается им так, как, может быть, до этого не открывался, уже накануне своих страданий. И вот в прощальной беседе в Евангелии от Иоанна, вот обратите внимание, в 14 глава, 16 стих, Господь говорит: «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек». Господь говорит ученикам: «Я умолю Отца, и у вас будет другой утешитель, который с вами пребудет вовек». Это же глава 26 стих. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть Господь, прощаясь со своими учениками, зная, что Ему предстоит страдание, затем воскресение и вознесение, но говорит, что с ними будет утешитель, посланный от Отца Дух Святый, Он с ними пребудет, и Он напомнит все то, что Христос говорил. Следующую главу открываем, 15 глава Евангелия от Иоанна, 26 стих, как раз вот продолжается беседа Спасителя, и вот Господь говорит такие слова: «Когда же приедет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Дух Святый будет свидетельствовать о Христе и напомнит все те слова, которые Господь говорил. И Он пребудет вовек с учениками и с другими последователями Христа до скончания века. «И также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Следующая, 16 глава Евангелия от Иоанна, 12 стих. Сам Господь говорит своим ученикам: «И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». То есть вы не можете сейчас понять. «Я имею многое, что вам сказать, но вы не можете понять. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Последняя глава Евангелия от Луки, Благовестие от Луки, в самой последней главе мы читаем следующее, когда уже Господь накануне своего вознесения говорит: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в ограде Иерусалиме, доколе не обречете силою свыше». Здесь Господь говорит об этом схождении Духа Святого. «Не уходите из Иерусалима, пока обречете силой свыше». То есть не человеческой силой, а силой Духа Святого. Далее мы, как все хорошо знаем, люди, знакомые со Священным Писанием, буквально во второй главе книге «Деяния апостольских», здесь у нас Святой Евангелие, а в книге «Деяния» как раз описывается, как в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, как апостолы получили изобилие даров Духа Святого, стали говорить на иных языках, и как они с этого момента, укрепляемые и вразумляемые, пошли с проповедью Евангелия во всем мире. Святой апостол Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Христа, возлюбленный, ближайший, который до конца был со своим учителем даже у креста. И вот он заканчивает свое благовестие такими словами. Вот 21 глава Евангелия от Иоанна, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то думаю, что самому миру не вместить бы написанных книг». То есть Господь так много сделал, так много научил, так много открыл за вот это короткое, но ни с чем не сравнимое время его пребывания на земле, вот за 3 года, когда он служил человеческому роду, что невозможно всему миру вместить, невозможно везде написать. Миру не хватит, чтобы весь этот объем книг. Но вот то, что здесь написано, необходимо нам для спасения. И вот этот Дух истины, Дух Святый, который, по слову Христа, от Отца нисходит, пребудет с нами вовек, с нами здесь на земле, напомнит все, о чем Христос говорил. Ибо не от себя возьмет, а и будущее возвестит вам. И вот этот Дух Святый, пребывая в Святой Церкви, он научил апостолов, мужей апостольских, святителей, преподобных, чтобы они писали богослужебные тексты, чтобы они создали прекрасную гимнографию, чтобы они изображали Господа на иконах, Бога невидимого, вездесущего, Христа, Спасителя, Бога, ставшего человеком, Бога, ставшего плоти, изображали на иконах. Они писали святоотеческие творения, аскетические, они писали толкования на Священном Писании. То есть Дух Святой, который в Церкви пребывает, именно Он вразумляет и дает власть. И вот вы задали вопрос, уважаемый Василий, кто дал власть вот людям после смерти возводить других в разряд святых? Вот как раз Дух Святой, пребывающий в Церкви, Он дает извещение, что человека, который стал сосудом благодати, его узнают, благодать выдает человека, и такого человека канонизируют, его объявляют святым. Объявляют не по решению человеческому, это не то, что группа людей собралась, и по нашим личным симпатиям, это нам нравится, это не нравится, решим, давайте этого назовем святым. Нет, ни в коем случае. А по велению, вразумлению Духа Святого, объявляют святым того, кого уже Господь отметил, что он свят. Вот многих святых на самом деле при жизни уже почитали как святых. Преподобный Гавриил Ургибадзе, великий святой грузинской церкви и вселенского православия 20 века. Преподобный Паисий Святогорец. Святитель Иоанн Максимович, архиепископ Сан-Франциский. Святитель Лука Войно-Синецкий. Много можно святых назвать вот нашего времени. Их при жизни уже почитали как святых. Почему? Потому что благодать выдает их. А после кончины, в необходимый момент, когда есть нужда для церкви, польза для церкви, собирается собор епископов, и они не по своему решению, не по своим симпатиям или антипатиям, как уже было сказано, а по велению Духа Святого, который в церкви пребывает, пребудет с нами вовек, напомнит все слова Христовы. И вот по велению Духа Святого, того или иного святого, канонизируют, то есть констатируют его святость.
То есть, насколько я понимаю, это решение принимается не путем дискуссии, а в молитве принимается это решение.
Да. Молитва «Изволися Духу Святому и нам». Вот именно вот соборные решения так принимаются. По вразумлению от Духа Святого, и естественно, немало есть святых, которые перед канонизацией там собираются документы, да, свидетельства святости, да, если это новомученик или исповедник, как он страдал, как он себя вел во время пыток, страданий, его стойкость, его вера. Если преподобный или преподобномученик, да, какой образ жизни он вел, свидетельства чудес, молитвенной помощи собираются, все эти материалы анализируются, но главное всегда это действие Духа Святого, потому что кто такой святой? Это человек, стяжавший благодать Божию, а благодать, вот преподобный Паисий говорит, она выдает человека. Поэтому, уважаемый Василий, своему другу так и ответьте, что в самом Священном Писании сказано о том, как Господь свою власть делегировал апостолам, сказал, что снизойдет Дух Святой, который пребудет с ними вовек. И именно действие Духа Святого проявляется в том числе в канонизации святых.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Надеюсь, еще на один вопрос вы успеете ответить, успею вам его задать. Вопрос, опять же, о покаянии. Если на исповеди священник говорит человеку, что такое поведение у тебя наследственное, и что с этим ничего нельзя поделать, как на это реагировать?
То есть как бы можно уже и не исправляться, да, получается, если наследственное, или, как порой говорят люди, вообще не церковные, судьба у тебя такая, да, если у тебя такая судьба, значит, можешь не исправиться. Ну, может быть, такие случаи и бывают, но я думаю, они достаточно редкие, чтобы священник на исповеди человеку сказал прямо, что если у тебя наследственное, ну, тогда надо в первую очередь самому человеку спросить: батюшка, так что же мне все-таки делать? Вот оно, наследственное, ну, а что мне делать? Мне надо что-то делать или опустить руки и сказать: ну, что ж, судьба такая, бороться не буду. Бывает, естественно, наследственная предрасположенность к каким-то страстям. Она, безусловно, есть. То есть человек, родившийся в семье, ну, таких страждущих алкоголизмом, тем более, если и папа, и мама оба страждут алкоголизм, человек предрасположен к этой страсти, но это еще не факт, что он сам будет алкоголиком. Или у людей вспыльчивых, гневливых таких, знаете, которые с полоборота заводятся, как предрасположенность к страсти гнева может быть у ребенка. А у кого-то более такого ленивого, флегматичного, равнодушного, если у него предрасположенность к лени, безразличию, к апатии и так далее. Но предрасположенность – это ж не фатум, это не рок, что значит, вот, все, ничего не можешь с собой сделать. Поэтому опытный духовник едва ли скажет, что если у тебя наследственное, и ты ничего сделать не можешь. То есть бороться все равно надо, молиться Богу, потому что для Бога нет ничего невозможного. Любые наши, даже, пусть даже наследственная предрасположенность к каким-то страстям, но нет невозможного для благодати. Если человек будет часто приступать к таинству покаяния, а я думаю, дорогие наши зрители согласятся со мной, любой опытный священник это подтвердит из своего жизненного опыта. Сколько людей, может быть, даже с наследственными пороками, но которые регулярно приступают к таинству покаяния и причащения святых Христовых тайн, естественно, по благословению духовника, то они исправляются от, казалось бы, непреодолимых наследственных страстей.
Благодарю вас, отец Дмитрий, за интересную беседу. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Может быть, еще несколько слов о таинстве покаяния, о той драгоценности, которую мы не ценим.
Дорогие мои друзья, таинство покаяния – это удивительное сокровище, которое дано Богом, Святой Церкви. И Церковь – это богатство, это сокровище предлагает миру. Это богатство, сокровище открыто для всех. Это не то сокровище материальное, которое обычно, материальные сокровища люди прячут от других, а то сокровище, которое открыто и предлагается даром. Давайте не будем, дорогие мои друзья, пренебрегать таинством покаяния. Потому что когда мы каемся, мы лишаем дьявола прав над нами. Когда мы каемся, вновь приходит благодать Божия, укрепляющая, вразумляющая, просвещающая человека. Человеку даются силы шествовать дальше по жизненному пути, нести свой крест. И благодать помогает впредь не впадать в такие же грехи. Благодать укрепляет. Поэтому к таинству покаяния давайте будем относиться как можно более серьезно. Денис, и вас благодарю за мудрые вопросы. Если бы не ваши вопросы, и мне нечего было бы ответить. И вам накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы подарю вот эту замечательную книгу «Жизнеописание и духовный алфавит» архимандрита Кирилла Павлова, духовника нашей всеми любимой обители Троицы Сергиевой Лавры, как раз вот проповедника и наставника покаяния. Надеюсь, эта книга принесет вам пользу.
Благодарю вас, отец Дмитрий.
Благодарю вас. Всем вам, дорогие друзья, помощи Божией, сил и терпения, и во всем благого поспешения. Храни вас всех Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!